Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Только для взрослых» в студии Наталья Бехтина. Я представлю вам сейчас гостью нашей программы сегодняшней. Психолог, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Марина Евгеньевна Ландсбург. Марина, добрый вечер.
Добрый
Здравствуйте.
Вечер.
Определим давайте тему нашего разговора. Может быть, она прозвучит несколько жестко. Так, поставим вопрос. Что такое материнство? Это жертва во имя чего-то? Или это счастье, это радость, это жизнь в удовольствии? Должны ли мы жертвовать чем-то, становясь матерью? Или надо жить так, чтобы и ребенку было хорошо, и маме материнство было не в тягость? Вот, пожалуй, так поставим вопрос. Вы согласны?
Согласна.
Визитная карточка.
Марина Евгеньевна Ландсбург, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат биологических наук, руководитель некоммерческой школы для мам и пап, автор публикаций по теме материнства, создатель интернет-сайтов для беременных женщин и молодых родителей. Призывает наблюдать за своим ребенком, чтобы понимать его и получать от общения удовольствие.
У меня вопрос, прежде чем начали звонить наши слушатели. Вы кандидат биологических наук. А как ваши, так сказать, знания в этой области сочетаются с занятиями психологией?
Ну, вообще-то я психолог, конечно. Я по профессии психолог и занималась всегда психологией. Но я защищалась в Академии медицинских наук и так оказалась кандидатом биологических наук.
Итак, я, может быть, напомню тему, которую мы сегодня предлагаем для обсуждения нашим слушателям. Что такое быть матерью? Это быть счастливой, довольной, красивой или быть, простите за грубое слово, замордованной, замученной, бессонницами и так далее. Вот вы сказали, Марина Евгеньевна, что каждый для себя выбирает вот эту роль. Роль либо жертвы, простите за, может быть, слишком сильное выражение, либо счастливого человека. Вот ваш собственный опыт наблюдения за молодыми мамами, он о чем говорит? Есть какое-то соотношение? Вот в соотношении можно как-то определить, сколько таких, а сколько таких?
Да нет, конечно. И потом психолог, он же прежде всего общается с конкретной мамой и с теми проблемами, которые есть у данной мамы. Поэтому здесь какие-то соотношения, они вряд ли имеют смысл. Но, тем не менее, действительно, есть мамы, которые боятся материнства, которые уже в период беременности воспринимают материнство как то, что заставит их потерять себя, потерять свое место в профессии, может быть, потерять привлекательность для мужа, потерять возможность заниматься активными видами спорта и так далее. Кто-то, прежде всего, действительно готов обогатить себя за счет общения с ребенком и не воспринимает то время, когда он на какой-то период выпадает из социальной жизни, как потерю, да? А скорее, наоборот, как шанс измениться со знаком плюс, и зачастую и в социальной сфере, и в сфере близких отношений, и в том числе приобрести какие-то новые качества, которые могут понадобиться в профессии.
Произнесли такую фразу «выпадает из социальной жизни». Я думаю, что, ну не знаю, по крайней мере, там мой собственный опыт, я думаю, опыт очень многих молодых женщин, свидетельствует о том, что как раз наоборот, мне кажется, вот может быть, не совсем точно социальная жизнь, может, какая-то общественная жизнь уходит на второй план, но зато все сосредоточено вот на этом самосуществе, которое становится продолжением тебя, и это, мне кажется, прекрасно.
Ну, в том-то и дело, что это самое существо, о котором вы сказали, он же не совсем продолжение меня, то есть у него же есть его собственная индивидуальность. И зачастую вот с этим оказывается сложно, потому что ребенок еще во время беременности и даже еще до беременности, когда девушка думает о детях, она представляет его одним, а у него, оказывается, другой.
Совсем другим.
Совсем,
да?
Другой, да, и он может быть беспокойным, он требует, он каприз. Вообще нормальный, хороший домашний ребенок, он же требовательный, да, угу. Он капризный, это нормально. Я всегда говорю, что такие управляемые дети, мечта, может быть, угу. кого-то, да, они живут в доме ребенка. То есть, когда ребенок сосет пальчик, смотрит в потолок, и он ничего не требует, потому что у него он не имеет опыта, когда что-то он может получать, и кто-то
получить,
к нему обращается.
Да. Да. Это очень интересная такая мысль, интересное наблюдение насчет того, что ребенок должен быть, ну, вернее, как бы сказать, это возможно, это хорошо, когда он чего-то требует.
Хочет.
Хочет, но тогда, может быть, и рождаются вот эти самые мысли по поводу того, что я жертва, что я вот мучаюсь тут, вот он что-то хочет, да еще и говорить-то он не может, если это совсем маленький ребенок, да, вот только родившийся, который только плачет, и то непонятно там, то ли он хочет есть, то ли он уже наелся, у него живот болит и все такое. И вот тогда, может быть, вот эти вот возникают, может быть, даже и депрессивные состояния. Вообще бывает,
конечно,
такая вот депрессия, да, у молодой мамы?
Бывает, да, бывает после родов. Родовые депрессии, но бывает такое состояние к концу года, например, да, и если мама с ребенком находится 2, а некоторые 3 года, далеко не все мамы способны действительно с удовольствием именно ограничить себя домашними делами надолго. Mm-hmm. И здесь, опять же, когда я общаюсь с мамами, да, я обращаю внимание на то, сколько мама по своим каким-то личностным характеристикам действительно может быть с ребенком, да? И хотя оптимально, как скажут вам детские психологи, конечно, 3 года, потому что вот первые 3 года это мы даже говорим о диаде мать-дитя, то есть это такая некоторая целостная система. Угу. Но тем не менее, если мама может побыть с ребенком первые 1.5 года, например, да, до окончания такого важного периода, который называется кризис первого года, это уже будет очень хорошо. И не стоит ее заставлять. Бывает, что мужья говорят: нет, сиди, то есть я достаточно зарабатываю, чтобы ты была с ребенком дальше. Ведь для ребенка очень важно, в каком состоянии мама, да, в каком она настроении. Если она уже грустная, если она устала, если она рвется из дома, и для нее уже это не удовольствие, то, может быть, пусть она будет работать и совмещать свою заботу о ребенке с работой.
Мы вот говорили только что о том, что вот бывает, что молодая мама впадает в депрессию. Ваш совет. Вот когда такое вот наступает, приходит вот такое состояние, наступает такой момент, когда вот ну и больше не могу, и я устала, и я не высыпаюсь. Что нужно сделать?
Ну, во-первых, надо подумать, а что на самом деле в это время мама хочет, да? И позволить себе выполнить какие-то свои желания. Ну, например, уже с 3 месяцев, когда ребенку 3 месяца, 3-4 даже месяца, да, то есть я говорю о том, что мама может себе позволить регулярно, раз в неделю, выходить из дома по своим делам. Ну, естественно, если ребенок старше, то тем более. Но так должна быть организована жизнь семьи, чтобы об этом знали, и чтобы кто-то при этом мог остаться с ребенком.
Отпускали, чтобы,
да? Отпускали.
Да?
И это время она идет не по хозяйственным нуждам, а именно в бассейн, к подруге, на выставку, туда, где ей приятно.
Магазин. Шопинг.
Ну, шопинг, конечно, да. Шопинг, но не вот сумки с продуктами.
Понятно, да.
Вот, это первое. Второе, не надо забывать, что вообще, особенно первый год, это кризис семьи. Это очень серьезное испытание для семьи, когда меняются роли в семье, когда дополняются новые нагрузки. И поэтому очень важно проводить время с мужем один на один. У нас бывает так, что после того, как рождается ребенок, семья все время вместе, втроем. И это тоже нехорошо.
То есть надо себе,
да, уже во втором полугодии первого
жизни,
года, да? Она вместе с мужем должна планировать хотя бы раз в 2 недели какие-то выходы
совместные,
да? Без ребенка, и при этом так, чтобы там, скажем, бабушка, которая стоит с ребенком, она знала, что там 2-ю, 4-ю субботу она именно сидит с ребенком, да. Но здесь, конечно, очень важна поддержка мужа вообще в такой ситуации. И то, как он относится именно к жене как матери, насколько он ее поощряет, насколько он ее восхищается, насколько он ее поддерживает, насколько в том числе он готов ее оградить, может быть, от негативных влияний, да, потому что бывает, что окружающие дают очень много советов и высказывают недовольство, например. Да,
тем, что она позволяет себе вот это вот.
Нет,
да?
Тем, что она не так ведет себя с ребенком, она делает не то и так далее, да.
А вот тогда вопрос. Вы говорите о ситуации, когда есть муж, когда есть поддержка, когда есть там бабушка. Мы вот предполагаем, что вот оставит там есть с кем ребенка. Но, к сожалению, очень много таких ситуаций, когда женщина одна растит ребенка, рожает его без мужа. И вот ей-то как быть? Ей тоже так же стараться вот себя вести? Или это просто вот, значит, она должна себе сказать, да, я выбрала вот эту вот долю трудную и буду этот крест нести там до какого-то определенного времени.
Ей нужно постараться, да, найти все равно какую-то поддержку, там, может быть, в лице мамы или подруги, когда она тоже может себе позволить, может быть, не так часто выйти из дома. Но дело в том, что для ребенка чрезвычайно важно действительно состояние настроения мамы. Ведь он же очень хорошо чувствует. Мама с ним из-за чувства долга или маме это в удовольствие, да? И ребенок, он всегда старается получить внимание мамы. И как мама его берет, да, как мама его гладит, как мама на него вот смотрит. Это же зависит именно от того, есть ли у нее потребность общаться с ним, или она знает, что это нужно делать, да, это очень важно. Вот, поэтому хотелось бы пожелать, да, такой маме, чтобы она все-таки, когда ребеночек немножко подрастет, понятно, что там первый, второй год, в общем-то, действительно, она в основном поглощена ребенком, да, но постепенно она все-таки искала, может быть, смотрела кого-то вокруг и находила близких друзей, да, и, может быть, и любимого человека. То есть такая жертвенность ради ребенка, да, и личной жизнью очень редко, когда приносит пользу ребенку, на самом деле.
И маме, и ребенку.
Только для взрослых. Ответственно и достоверно.
Марина, вот когда мы слушали вашу визитную карточку, так сказать, рассказывали нашим слушателям о том, чем вы занимаетесь. Там была упомянута школа ваша для родителей, я так
для
понимаю.
Папы,
для
мам,
папы
да.
и мам. Это имеется в виду, так сказать, вот эта вот подготовка к отцовству, материнству, или это уже какие-то советы для тех, кто уже имеет детей?
Ну, мы занимаемся семьей с детьми, собственно, от и даже до рождения и до совершеннолетия ребенка, да, консультируем. Но основной контингент, который к нам приходит, это действительно будущие родители. И это тот период в жизни молодых людей, когда именно вот скорее такой страх перед неопределенностью в связи с родами заставляет их обращаться за поддержкой, да. Но тем не менее мы стараемся уже в этот период дать базовые психологические знания, которые помогут им в дальнейшем воспитании детей, да, потому что родами ничего не начинается, не заканчивается.
Ну, понятно, да. А мне еще такой вопрос, вот мы говорили сейчас о одиноких женщинах, которые решаются родить ребенка без поддержки мужской. А вот мы частенько сейчас, так, время тяжелое и суровое, скажем прямо, мы частенько видим, слышим вот такие душераздирающие истории, как, значит, раздраженная мать или отец, но мы сейчас о матерях говорим, да, вот там избил ребенка, который мешал ей, там плакал и отвлекал ее от каких-то там занятий.
Да.
Ну, как правило, это бывает, к сожалению, такая семья, где мама позволяет себе лишнего по части алкоголя.
Не обязательно.
Не обязательно, да. Вот это вот тоже интересный момент. Вот как это вообще возможно? Вот я, честно говоря, когда вот это слышу и вижу, я не понимаю, как можно там избить маленького ребенка. Поднять руку на свое дитя и не просто там шлепнуть. Это со всяким бывает. Наверное, это даже иногда и полезно. Но вот просто то, что называется вообще, отлупить его до синяков. Ну, это нормальный человек или это у него проблемы с психикой?
Ну, давайте говорить прежде всего о ресурсах, да? То есть у каждого из нас есть ресурсы эмоциональные, например, да? Ресурсы психофизиологические, они разные. И есть мамы, достаточно, которых можно сказать, что они не очень стрессоустойчивы. Ведь малыш, он действительно предъявляет особые требования к психике и к устойчивости психики. И есть мамы, которые в силу своих особенностей, вот такое эмоциональное напряжение, которое создается плачущим ребенком, они не могут выдержать. Очень важно, чтобы окружающие это видели и вовремя обращались к психологу, может быть, психоневрологу, психотерапевту за помощью. Да? Потому что, например, известно, если есть депрессия, то, собственно, заботу о ребенке основную должны брать окружающие.
Нам Оксана дозвонилась. Добрый вечер, Оксана, мы слушаем ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня моей доченьке 2 года, и вот сейчас я вышла на работу. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от чувства вины и тревоги, которые мучают любую маму, наверное, когда она оставляет ребенка своего?
Оксана, а вы 2 года были с ребенком?
Да, я 2 года сидела с ребенком.
А теперь кто с ребенком?
Ну, бабушка, няня. Угу.
А вы работаете с каких до каких?
Ну, вот сейчас так вот все-таки мне удалось, что не полный рабочий день. Я очень стремилась к этому, потому что на полный рабочий день уж никак я не могла.
А чувство вины испытываете, да?
Да, конечно, конечно, все равно.
Так, ну что, давайте я вас освобожу от чувства вины. Значит, вы уже, в общем-то, дали то, что было необходимо в плане того периода, когда ребенок нуждался в вас постоянно. Да? Наступает такое время в развитии ребенка, когда ему уже мамы недостаточно. Ему интересен мир. Да? То есть хорошо, что вы уже заложили в нем это основы базового доверия к миру. Он знает, что мама надежная, что он может всегда получить поддержку. И ему уже полезно вообще иметь опыт общения еще с кем-то. И в этом плане хорошо, что он учится обходиться и без вас. Да? Это соответствует потребностям его развития. И вы очень хорошо сделали, что вы уже вышли на работу. И также хорошо, что вы смогли это сделать не на полный рабочий день. Да? Вот этот опыт, собственно, расставаний, но обязательно же, который потом заканчивается встречей, это тоже полезный опыт для развития вашего ребенка. Потом вот как-то постарайтесь себе внушить то, что вообще чувство вины, оно деструктивно. Да? Ведь ребенок ощущает, что вы как-то чувствуете себя дискомфортно. Вообще запомните, мама всегда права. Вот это то, что должно быть внутри вас. Ведь малыш, он принимает любую маму. Он всегда приспособится к своей маме, да, и совершенно ему не нужна какая-то идеальная мама, ему нужна любящая и прогнозируемая мама. И если вы действуете в своей логике, то вы такой и будете, собственно, да. При этом постарайтесь убедить окружающих, то есть няню и бабушку, чтобы ваше отсутствие, они как бы держали вашу линию в плане воспитания, но кроме того, чтобы они говорили о вас, да, то есть чтобы была ваша фотография. Оставьте что-нибудь пахнущее вами, да, то есть какой-нибудь ваш шарфик. Если ребеночек загрустил, он может прижаться к этому шарфику, да, и няня или бабушка ему будут говорить: мамочка тебя любит, мамочка придет. Вот, да, то есть вот мы там пообедаем, потом встретим мамочку, да, чтобы вы постоянно как бы присутствовали в его жизни. И важно, что он знает, да, что вот вы с ним вместе, допустим, позавтракали, потом будет бабушка, а после обеда придет опять мама. Да, вот этот вот ритм и прогнозируемость, это очень важно. Поэтому вы правы.
Вот я думаю, что мы не только Оксану, мы очень многих наших слушательниц, которые просто не дозвонились, не успели или там не решились нам позвонить, мы освободили, вы освободили от чувства вины, это очень здорово. И вот есть такая точка зрения, что ребенку не нужна мама вот ограниченная. Ведь когда женщина вот так вот поглощена только воспитанием ребенка, естественно, она забрасывает себя как личность, грубо говоря, да, там, может быть, ей некогда читать, может быть, ей там и даже телевизор который, конечно...
И, может быть, ей уже ничего не интересно.
А может, ей ничего не интересно. Да. А ребенок, наверное, вот вы правильно говорите, что вот это вот единство двух таких вот неразрывное единство двух существ, он же это будет чувствовать. И что она будет тогда ему рассказывать?
Ведь, да, конечно, пока он там 2-3 месяцев, мама, собственно, есть его мир. Но когда он вырастает, ведь мама его вводит в мир вначале и знакомит. А если ее собственный мир сужен, то она и ребенку как бы закрывает большой мир.
Так что вот еще раз повторим, чувство вины испытывать не надо, хотя это очень понятно, когда маленького оставляешь, но тем не менее нужно понимать, что ребенку нужна действительно мама. Так же, как хочется, чтобы ребенок был счастлив, наверное, ребенку тоже нужна счастливая, довольная,
конечно,
радостная,
да,
мама. 748-63-72, телефон прямого эфира. Я напоминаю, что наш собеседник сегодня психолог Марина Ландсбург, и мы говорим о том, что такое быть матерью. Это быть жертвой или быть счастливой женщиной. И ждем ваших звонков. Марина Евгеньевна, вот тогда еще такой вопрос, пока нам никто не звонит еще. Такой вопрос. Роль отца. Мы вот уже вскользь об этом сказали, что надо проводить время вместе, что надо поддерживать жену как мать. Да? И все-таки мы знаем, что папы сейчас очень заняты, они там деньги зарабатывают для семьи, им не остается у них времени для того, чтобы вот так вот идеально много времени проводить и с женой, и с ребенком. Все-таки какова роль отца в том, чтобы женщина, мать, не чувствовала себя несчастной? Что ему-то для этого надо делать? Что делать надо ей, мы уже немножко, значит, разобрали. А вот ей?
Ну, ему надо, во-первых, говорить со своей женой, слышать свою жену, да? Ему надо знать, чего ей не хватает. То есть, может быть, она даже как бы сама не может себе позволить, да, сказать, что ей нужно, действительно, ей хочется пойти в салон, ей хочется зайти к подруге там, и так далее, да? Но здесь есть еще такая объективная сложность. То есть женщины, конечно, они эмоциональны, и они любят говорить на языке чувств, поплакать, да, там вот они могут обидеться и ждут, когда он сам что-то поймет. Но женщине нужно учиться говорить и обозначать, да. Потому что, допустим, она может плакать, она просто уже устала, да. А он теряется, ему кажется, наверное, он виноват, он не знает, что делать. Поэтому, учитывая мужскую психологию, которая очень конкретна, маме нужно обозначать. Я сейчас устала, да, и ты мне поможешь, если мы с тобой прогуляемся, или если сейчас мы с тобой послушаем музыку, или просто если ты выйдешь в другую комнату, да, и вот папе нужно учиться оказывать ей поддержку именно в той форме, в которой для нее важна. Кроме того, иногда приходится действительно ограждать маму от вторжения бабушек, иногда, собственно, его собственной мамы, да, и такое бывает.
Вот давайте на этом остановимся, это очень интересный момент, мы его сейчас поподробнее рассмотрим, а пока ответим на звонок нашей слушательницы Ольги. Добрый вечер.
Добрый вечер, мне очень нравится ваша передача, недавно я ее стала слушать, когда стала мамой. Вот, мне 38 лет, и достаточно сложно протекала моя беременность. То есть было очень много людей, которые не хотели, чтобы вот я родила. Разница между детьми большая. У меня старший 17 будет, а маленькой вот сейчас будет 3 месяца. Вот. И все равно у меня какое-то состояние, есть такое чувство вины перед ребенком, что я его как-то очень мало хотела, потому что я очень сомневалась, хотя выбора у меня не было такого. Я сказала, да, я буду рожать, и я хочу этого малыша. И он очень желанный, и отец его очень тоже хотел. Ну вот все равно как-то я не чувствую себя мамой до конца. Хотя люблю ребенка, все, я обожаю свою кроху, дочку свою. Вот.
А в чем же вот вы, простите, не чувствуете себя мамой, тем более это у вас уже второй ребенок?
Нет, ну вот у меня есть какое-то чувство вины.
Вот опять это пресловутое чувство,
пожалуйста,
вины.
Хотя я не работаю, не собираюсь, и нет у меня такого.
А оно у вас когда возникло, чувство вины?
Да я даже не знаю, как. То есть вот с самого начала, что вот я...
Как увидели, возникло?
Ну, наверное, да, потому что тяжело.
Может быть, когда еще только носили его?
Да, потому когда я носила, тоже у меня была постоянно угроза выкидыша. И... общем. Угу. Да, да, мне было... То есть я все время сомневалась, правильно ли я делаю.
Ну, это же тоже понятно, да, потому что вы же не такая юная особа, у которой все впереди и все по плечу, да. Вы же все-таки живете уже в определенной системе, системе обязанностей, да, и перед старшим ребенком, и муж, у вас, наверное, родители уже не самого молодого возраста и тоже нуждаются в поддержке, да, и, наверное, на работе тоже у вас уже есть какое-то место. И это уже сложнее принимать решение действительно о рождении ребенка. Но ведь вы его приняли, и вы дали жизнь этой самой девочке, и в этом ваша заслуга, да? И вы, опять же, не снимаете с себя заботу о ней. Поэтому не форсируйте события, не заставляйте себя чувствовать то, что вы не чувствуете. Да? Это нормально. Далеко не сразу не все мамы влюбляются в своих детей. Чаще это происходит во взаимодействии, да, с ребенком. Просто позвольте себе быть естественной, да, и наблюдайте за малышом. И обычно малыши, они ведь сами влюбляют в себя достаточно того, что мы открыты. А вот чувство вины, оно скорее создает такое ощущение закрытости, когда мы уходим в себя, копаемся в себе, да. Позвольте себе быть естественной. Опять же, возвращаясь к тому, что малыш всегда любит свою маму, он ее принимает любой. И, в общем, все, что можно, вы уже сделали, да, а остальное у вас впереди.
Детское радио. Только для взрослых.
Только для взрослых.
Мы вот прервались на очень такой, мне кажется, горячей теме, которая тоже многих может заинтересовать, относительно вмешательства бабушек, если мы говорим о матери мужа. Вот тут, может быть, особенно какие-то такие моменты. Вот чего здесь нужно избегать? Как себя вести молодой маме? Обычно как бывает? Неопытная там, если молодая женщина рожает первого ребенка, ты не знаешь, не так держишь, не так кладешь, не так пеленаешь, не тем кормишь и так далее. Вот как здесь?
Ну, вот если позволите...
Чтобы сохранить хорошие отношения при
сейчас,
этом.
Если позволите, я надеюсь, что нас, наверное, бабушки тоже слушают. Вот мне хотелось бы первый совет бабушкам дать. Это всегда помните, что вы прежде всего мамы своих детей, и заботьтесь о них, и помогайте, опять же, им именно, да, спрашивайте, в чем им нужна ваша помощь, и поддерживайте их, поскольку родителями все равно становятся, проходя через свои собственные ошибки, да. И здесь важна еще эмоциональная поддержка вот более старшего опытного поколения. А то, что касается до мам, то надо понимать, что ребенок, прежде всего, он действительно ваш ребенок, и вы за него ответственны. Я еще раз хочу сказать, что для ребенка важна прогнозируемая мама, то есть действующая в своей логике. Если мама начинает придерживаться чужих советов не потому, что она к этому как бы пришла и продумала, а просто потому, что вот ей так сказали и настояли, то ребенок оказывается в непрогнозируемой ситуации. Кроме того, бывает так, что бабушка приходит в дом и, не спрашивая, в чем нужна ее помощь, наводит, например, порядок, но мама по-другому видит порядок. Да? И мама начинается в дрожь в руках, и, соответственно, она неспокойна. Если она неспокойна, то и ребенок тоже неспокоен. Да? Поэтому надо помнить, что ваша ответственность прежде всего здесь не за бабушкино состояние, а за состояние ребенка. Но бывает сложно сказать что-либо именно маме мужа, да? Поэтому вот здесь должен уже вступать папа. И он должен держать границы своей семьи, да, потому что это тем более вот этот период кризис, когда ребенок маленький, надо заботиться о сохранении, о поддержании семьи. И маме, конечно, бабушке надо объяснить, надо рассказать, как мы хотим, да, и если бабушка хочет предложить свой совет, она может сказать именно в той форме, что вот здесь можно сделать так, но ты делай так, как ты считаешь нужным. Если же не удается найти вот этот самый диалог, то иногда надо ограничить действительно в контактах и сказать, что мы будем счастливы видеть тебя там второе
раз
воскресенье,
да, месяца. Понятно. Вопрос, в общем, был задан, ответ на него был получен, по-моему, достаточно исчерпывающий. Хотелось бы только, чтобы бабушки почаще вспоминали, что когда-то они тоже были чьими-то невестками, были неопытными, у них были свекрови, и их отношения тоже, наверное, были не всегда гладкими.
Да, не самыми простыми.
Не самыми простыми.
Визитная карточка.
Марина Евгеньевна Ландсбург, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, кандидат биологических наук, руководитель некоммерческой школы для мам и пап, автор публикаций по теме материнства, создатель интернет-сайтов для беременных женщин и молодых родителей. Призывает наблюдать за своим ребенком, чтобы понимать его и получать от общения удовольствие.
И вот как раз звонок. Елена нам дозвонилась. Добрый вечер, Елена, слушаем вас.
Да, здравствуйте. Знаете, очень затронула такая тема материнства в том аспекте, что, скажем так, я пока еще не ощутила в своей жизни, что это такое. Вот, хотя хотелось бы, наверное. Вот, и есть такое представление, что материнство, что это, наверное, очень здорово, когда ты любишь ребенка, ребенок тебя любит. Вот, но вот есть представление это именно как о счастье некотором, да? Вот, может быть, есть какая-то такая ошибка только в таком представлении или что-то такое.
То есть вы хотите спросить, нужно ли еще готовиться и к тому, чтобы ощутить некую жертвенность и подвиг какой-то такой, да, суровый?
Ну, нет, я, конечно, понимаю, что это потребует некоторого там терпения, некоторого пойти на какие-то компромиссы даже ну, там, с самой собой, да, в чем-то уступить, как бы что-то в пользу ребенка должно быть, какое-то время, какие-то силы.
Вот такой правильный человечек, да, Елена, да. Потому что еще не стала мать, но уже психологически разбирает вот эти состояния, да, это интересно.
Да, нет, а к нам нередко обращаются именно в связи с подготовкой к зачатию.
Даже так, да?
Да? Ну и надо сказать, что наша слушательница, она здесь права, да, в том, что недостаточно вот предчувствовать счастье от материнства, надо представлять, что материнство – это, конечно, еще и труд. Я бы не сказала, что это жертва, потому что когда ты выбираешь пользу ребенка, и для тебя это удовольствие, если это твой любимый ребенок, да? Но то, что это труд душевный, то, что ведь основная характеристика ребенка – это изменение. Ребенок развивается очень быстро, и маме приходится подстраиваться, маме приходится меняться в соответствии с потребностями ребенка. Кроме того, мы же никогда не знаем, какой у нас будет ребенок. Есть дети более беспокойные, да, гипервозбудимые, там, с нарушением сна и так далее. Вот, поэтому, конечно, надо готовиться еще к такой работе, но это творческая работа. Поэтому, кто любит творческую работу, при этом ты действительно участвуешь в развитии вот этого живого, такого непоседливого существа.
Марина, нам дозвонилась еще одна слушательница, Надежда. Добрый вечер. Слушаем вас, ваш вопрос, ваши соображения по этому поводу.
Добрый вечер. Спасибо большое за вашу передачу. Вот у меня такой вопрос. Может быть, он немножко грустный, но вот у меня ребенку 6 месяцев. И вот оказалось, что я в положении, и пришлось сделать аборт. Вот как теперь избавиться от этого чувства вины?
Опять чувство вины. Вот ведь как.
Ну, надо сказать, что действительно, ведь это же утрата. Ведь для женщины, которой есть ценность ребенка, конечно, это утрата, да? И зачастую окружающие-то как раз этого не понимают, потому что одно дело, когда все знакомы с человеком, который умер, а другое дело, когда никто, кроме мамы, его не знал. Более того, ведь мама принимала решение еще, да? Вот. Значит, ну, как здесь, собственно, избавиться от чувства вины. Я думаю, что вот это ощущение сожаления, оно все равно, оно будет. Но такова жизнь человека, и такова жизнь взрослого человека, что мы несем на себе груз ну, многих наших
принятых
дел.
Решений.
Да, принятых решений. Но, очевидно, это было действительно наилучшее решение, да? И вот ваш малыш, да, который 6 месяцев ему, да, действительно, это тот период, когда вы ему нужны, и в это время вы ему нужны максимально, да, и вы, собственно, тем самым позволяете себе сосредоточиться полностью на ребенке именно в этом самом периоде, да? Поэтому, ну, как бы отпустите уже вот того человека, который пришел не совсем, может быть, вовремя, да? И подумайте о тех, кто рядом с вами, и им нужны ваша забота и ваше спокойствие, да, и, может быть, позвольте себе иногда вгрустнуть тоже, да, но, тем не менее, включайтесь вот в заботу о других.
О том, кто уже существует рядом с вами,
конечно. О том, кто уже существует, да, да, конечно. Вот. Ну и, понимаете, не только вы в этом положении, да, то есть есть и другие женщины, которые проходят через это. Так бывает, но мы идем дальше.
Марин, вот мы уже употребили вот это довольно такое, ну, расхожее, скажем, выражение, что быть матерью – это труд. И есть такая тоже в обществе, мы же говорим о том, что все равно, как бы там ни был ты поглощен заботами о своем ребенке или о своих детях, все равно социальная жизнь вокруг идет, и ты в той или иной мере все равно в ней участвуешь. И есть такое, ну, неправильное, на мой взгляд, и на ваше, я думаю, тоже представление о том, что, ну, что она там делает, потому что она там с детьми сидит. И вот, наверное, такие соображения, которые высказываются там по адресу молодой мамы или там мамы многодетной, да, они соответствующим образом на психику этой женщины давят и говорят, раздражение появляется. Что значит, она ничего не делает? Она огромную работу делает. Она родила и растит гражданина своей страны, будем так тоже уже выражаться пышно.
Вот вы уже меня спрашивали, почему я кандидат биологических наук, да? На самом деле моя, как бы, ну, первая специализация – это психология труда. И вот я сейчас берусь доказать, что материнский труд – это именно напряженный труд, который может быть отнесен к высшей категории по напряженности. И фактор тяжести там тоже присутствует, потому что ребеночек у нас весит, его, да, приходится, да, поднимать, да, пока он маленький. Так вот, к высшей категории по напряженности умственного труда относятся такие профессии, как диспетчеры авиалинии, операторы энергосистем, потому что там присутствует фактор оперативной готовности или пассивного ожидания. Если мы говорим о маме ребенка первого года, то есть такое понятие физиологической доминанты, ее мозг всегда направлен на малыша. И здесь уже нет выходных и там ночей, которые можно отдыхать. Да,
и всем знакомо это чувство, наверное, да, тем, кто вот, да, имеет тем, маленький ребенок, да, что, да, вот, да, если даже ты где-то не с ним, да, да, тебе ночью кажется, да, что ты, да, слышишь, да, да, что, да, он, да, там, да, плачет.
Да.
Или...
да, это во-первых. Во-вторых, материнский труд, если мы говорим про маленьких детей, он монотонный. То есть это некоторые операции, которые повторяются. Между тем, людям с сильным типом нервной системы, людям активным, монотонный труд противопоказан. То есть он вызывает у них стрессовое состояние. Да? Кроме того, мы знаем, что маленькие дети, они кричат. Даже когда они уже подросли, 2-3 года, они капризничают, они орут. А вот этот вот шум, это тоже стресс-фактор. Следующий стресс-фактор – это невозможность завершить значимые действия. Да? Известен такой эффект психологии незавершенных действий, который также приводит к нервному напряжению. Да? Мы знаем, что мамочка что-то начала, ребеночек заплакал, позвал, и она пошла. Да. Невозможность планировать свое время, когда у вас маленький ребенок. Дальше. Социальная изоляция. Да? Достаточно определенное время. Даже если вам очень нравится с ребенком, но ребенок не может удовлетворить все наши потребности в общении. Значит, какие-то у нас остаются неудовлетворенными. Да? Следующий момент – это кризис семьи. Когда появляется ребенок, то взрослые тоже находятся в состоянии напряжения. Затем болезни ребенка. А мы знаем, что практически здоровым в медицине считается такой ребенок, который болеет 4 раза в год. Вот. А если он особенно маленький, если мама молодая, а болеет он с высокой температурой как раз, да, при хорошем иммунитете, поначалу это тоже вызывает стресс, напряжение. Да. Затем советы окружающих многочисленные, которые молодую маму опять же...
С толку сбивают иногда.
Да, сбивают с толку зачастую, да. Иногда папа не выдерживает, он начинает обвинять маму, что она не так ребенка одела, что это она виновата, там, и так далее. Вот, значит, есть таким образом...
Я прошу прощения, Марина, я хочу напомнить нашим слушателям, что вот если вы дозвонились, и мы еще не отвечаем на ваш вопрос, это не значит, что мы с вами не будем разговаривать, просто дождитесь окончания мысли.
Да, хорошо. Вот, значит, таким образом, это действительно большой труд. Кроме того, это же ответственность. И потом ребенок все время меняется. Потребности ребенка 2 месяцев и года, и 3 лет, они совершенно разные. И маме все время нужно подстраиваться, перестраиваться. Поэтому это труд, это не безделье, не отдых.
Елена дозвонилась нам. Добрый вечер. Ваш вопрос мы слушаем, вашу историю, если хотите.
Добрый вечер, Марина Евгеньевна, добрый вечер, ведущая. Я как раз сейчас вот в тему, насколько я поняла, вот вы говорили про тяжелый материнский труд. У меня 2 близнецов, им уже 4 года, и я вот достаточно поздно тоже это сотворила, где-то в 31 год. В принципе, карьера, все это как-то случилось. Вот, муж пошел дальше, значит, продолжать свою карьеру, содержать нашу семью. Я, к сожалению, пока вот сейчас... Ну нет, не к сожалению, я зря так сказала, конечно. Сижу с детишками и действительно получаю от этого удовольствие, но вот... Специально, умышленно я отошла от бабушек, от дедушек. Я занимаюсь этим вот индивидуально. Там до какого-то определенного возраста, до 2-3 лет у меня было няня, но именно как вторые руки. Потому что сразу 2 детей, да. Как бы, да. Вот, а теперь я поняла, что вот чужое, даже вот какое-то вкрапление в мои уже вот правила игры, оно просто мешает мне быть авторитетом для своих детей.
Вот. А что значит быть авторитетом?
Ну, как бы вам сказать, их 2, они, сами понимаете, здесь вот немножко уже не тот режим общения, когда ребенок один. То есть мама принадлежит полностью только ему. У меня 2 детей, которые все время хотят меня одновременно, в одно и то же время. Вот, ну, вопрос, собственно говоря, не в этом. Вопрос в том, что я почувствовала кризис именно по отношению мужа к... Вот именно вот не так одела, не так сказала. Хотя, в принципе, получается, что он практически... даже не замечает вот этих вот, правильно вы сказали, ребенок меняется, он этого не видит, потому что, ну, извините, он работает, он вообще как бы выключен из проблемы воспитания, он только видит вот детей.
Результат
там,
видит.
Полчаса вечером, полчаса утром. Нет, и я еще хочу сказать, что дети особенные, собственно говоря, поэтому я с ними сижу, там очень... К сожалению, задержка психического развития идет.
И того, и другого?
Да, там просто разница уже в этой задержке.
Они преждевременно родившиеся?
Нет. Они нормально родившиеся. Просто вот как раз получилось, что один ребенок, видно, взял больше, и он идет сейчас в более активной форме, а второй за ним следом, ну, так, год на полтора. Вот. И поэтому тут еще получается, что на самом деле у меня 2 годовалых ребенка. Ой, как называется? Погодки. Что-то вот из этой серии. Причем это мои первые дети, и надо сказать, что педагогики я тоже раньше никогда не занималась, поэтому, в принципе, мне это интересно безумно. Мне это нравится. Но получается так, что вот мой муж, он как бы...
Семья
так...
как бы вот... Да. Рушится, да, ощущение?
Нет, она не рушится, я вам сейчас...
Но вы отдаляетесь.
Я очень, наверное, долго говорю, но получается так, что он... не желая как бы тратить свои, ну, душевные силы какие-то. Да, но он уже устал с работы, пришел, да, там все, там у него там свои проблемы. Вот, самое главное он мне дает, вот, а...
То есть он считает, что самое главное это деньги?
Ну, боюсь, что да.
Вы его вообще вовлекали в общение с детьми?
Вот в том-то и дело, что вот я вам хочу сказать, что самое главное, что я сейчас езжу по этим всем... ну, каким-то там вот, когда в садик не берут детей, там есть какие-то лейкотеки, мы едем в центр педагогической коррекции на Погудинке, занимаемся с детьми-дефектологами. К сожалению, ни на одном из этих занятий мой муж не присутствовал. И он, скажем так, очень не согласен с теми диагнозами, которые ставят врачи, и которые я ему преподношу, может быть, да, в своем исполнении, я согласна, может быть, это будет как-то
Елена,
некорректно.
По-моему, Марина Евгеньевна поняла вашу проблему. Вот действительно, это такой случай, да, Марина Евгеньевна, не совсем,
да.
Может быть, стандартный,
нет,
когда...
Нет, достаточно стандартный.
Стандартный, да, вот как... Нет, я имею в виду не отношение папы, а я имею в виду то, что
поведение
дети по-разному
папы
развиваются.
Условия, когда дети действительно с особыми нуждами... Угу. Такое бывает нередко, угу. Да.
И как вы считаете, папу нужно папу воспитывать, давить на его, как бы сказать, какие-то чувства, или принять это как?
Ну, здесь, конечно, надо, во-первых, понять все-таки, в чем папины основные интересы, да, ценности, вообще его отношение к родительству, потому что есть мужчины с выраженными отцовскими качествами, а есть не очень выраженными отцовскими качествами. Это, в частности, зависит от того, как это было в его семье. Да? Вот. Конечно, опять же, ситуация, когда дети имеют особые проблемы, это ситуация, которая может, ну, напрягать мужчину тоже. Да? Ведь для мужчины могут быть важны именно как бы амбиции, возможности сообщить о каких-то успехах, да, своих детей, да, сравнение. Это вообще характерно для мужской психологии, да, больше, mm-hmm. нежели в чувствованиях конкретного ребенка, что может быть ближе женщине. Вот. И действительно есть мужчины, которые отрицают, собственно, вот специфику развития своего ребенка. Это не на пользу ребенку, конечно. Но надо попробовать понять, через что, может быть, выйти на контакт, да, то есть через... То есть хуже всего выходить через апелляцию к долгу, к обязанности, вот к этому, да, через все-таки положительные эмоции, которые может вызвать у отца общение с детьми, да, может быть, так, да. Может быть, даже не всегда где-то нужно делиться какими-то вещами, проблемами,
по
которые
его
не очень,
да, по поводу их диагнозов,
да, не очень,
да.
Его волнует, а вот именно через какие-то позитивные моменты в общении с детьми, которые могут быть ему доступны. Да? И вот поддержку, скорее, может быть, среди тех других родителей, которые тоже сталкиваются с подобными проблемами, да, может быть, какие-то группы поддержки. Да? И у них, может быть, тоже и аналогичные проблемы в семье также возникают. Да? А с другой стороны, мне кажется, ведь и в этом случае для ребенка тоже важно, что мама все-таки живет не только интересами детей, и что у нее есть еще какие-то интересы. И хорошо, что у вас есть, ну, то есть хорошо, когда есть бабушка, когда есть няня, да, то есть кто-то, кто еще может помочь. И мама тоже имеет какие-то свои интересы.
Вот вопрос, который пришел по электронной почте и смыкается, что ли, вот отчасти с вопросом, заданным в эфире. Екатерина спрашивает: моему ребенку 1.5 года, папа любит его, но мало с ним играет и мало уделяет ему времени. Я могу как-то повлиять на эту ситуацию?
Ну, а практически... что тогда значит любит? Да, то есть откуда она знает, что он любит?
Ну, может быть, он говорит своему ребенку, как я тебя люблю.
Ведь мужчина и женщина совершенно по-разному могут выражать интерес к ребенку, да, и любовь к ребенку. И, может быть, папа выражает по-своему, а ей кажется, что он не выражает. И не все мужчины умеют общаться. Но это вообще-то мама, конечно, должна вовлекать, и прежде всего, опять через положительные эмоции, да, в общении отца с ребенком и рассказывать, как ребенок ждет его, и как он с восторгом к нему бросается, как он ему подражает и так далее. Да? Поэтому, ну, здесь надо бы, конечно, конкретно понять, в чем это выражается. Почему она решила, что все-таки
и, может быть, совсем не так плохо дела обстоят, да? Еще один вопрос из заданных по электронной почте. Сейчас много литературы по воспитанию детей, часто очень противоречивые. Что вы советуете?
Из литературы?
Да, я так поняла, что советуете почитать, это спрашивает нас Анастасия.
Ну, есть такая классическая уже книжка «Гиппенрейтер» Юлии Борисовны «Общаться с ребенком как?» Теперь еще вышла «Общаться с ребенком так?» Есть недавно вышедшая книжка Потяевой, тоже психолога, я не помню, как она точно называется, для родителей. Да? Есть Винникот и много его книг, «Разговор с родителями», в частности, и другие книжки. Есть Росс Кэмпбелл «Как на самом деле любить детей». Есть книжки Смирновой Елены Олеговны, Авдеевой Натальи Николаевны по раннему возрасту. Есть Эда Лишан «Когда ваш ребенок сводит вас с ума».
Да.
Это про детей в критическом возрасте, да, в частности, в возрасте трех лет.
Да, я знаю эту книжку.
Вот, поэтому сейчас у меня достаточно много книг.
Ну, я думаю, что нам уже пора в какой-то степени подводить итог нашей беседы. Я думаю, что главное, может быть, что мы сегодня с вами сделали, Марина, это избавили многих наших слушателей от чувства вины.
От чувства вины, это очень важно, если это так.
Да, я возвращаюсь вот к тому, вот, с чего, собственно говоря, все началось. И я, откровенно говоря, не представляла себе, что такое количество молодых женщин испытывает вот это вот совершенно ненужное и деструктивное чувство.
И это, кстати, характерно для хороших мам, но не очень уверенных в себе мам, да.
Вот так вот, да? Угу. Интересно. Это первое, что мы сделали. Второе, значит, мы дали понять всем, кто нас слушал, бабушкам, значит, там, свекровям, тещам и всем остальным, что дети живут своей жизнью. Помогайте, любите, поддерживайте, но не... тоталитаризм не разводите в семье, да, не приходите и не начинайте наводить порядок, правильно?
Да, еще что очень важно, что в семье должно быть мужское и женское начало. Они разные, и обязательно, чтобы было уважение того и другого, и каждый дает свое.
А вот вы говорите уважение мужского начала. Мы, кстати, об этом говорили довольно много, что вот когда нету папы, вот тут как. Еще вот такой момент. Ну, может быть, это к совсем маленьким не так относится. Что говорить, если нету папы?
Ну, во-первых, когда мы говорим про мужское начало, да, может быть, дедушка, может быть, брат, может быть, даже сосед, который дружит, да, с семьей. И вот образ мужчины, он хорошо, если он есть, конечно, да. А потом важно, чтобы женщина не испытывала вообще ненависти к мужчинам, даже если там кто-то ее обидел,
и
да.
И комплексов не,
да,
в себе не,
да,
кормила.
Да, 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 да. Вот. Если хотя бы один человек любит ребенка, то это уже много. И в этом плане надо понимать, что, опять же, я ему даю то, что я могу ему давать, да. А мужчина в жизни ребенка у него, в конце концов, появится. Это может быть тренер, это может быть учитель, да. Важно, чтобы мама не транслировала вот какого-то негативного оттенка в этом плане.
Мамы очень разные. Разные,
да,
образования,
конечно.
Я имею в виду, вот даже не в смысле эмоциональном там или каком-то. У людей разный уровень образованности, уровень там, я не знаю, социальной адаптированности какой-то.
Да.
На ваш взгляд, что главное, мама разная должна вложить в своего ребенка? Вот самых-самых-самых первых.
Любовь.
Только любовь.
Только любовь.
А потом уже все остальное будет прикладываться. Еще я просто хочу еще раз обратить внимание на то, о чем мы говорили по поводу того, что материнство – это труд. Это не жертва, но это труд.
Угу.
И мне кажется, что вот если нас сейчас слушают не мамы, опять же, родственники всякие, старшие, да, чтобы они уважительно относились,
да,
вот к этому материнскому труду.
Да, и к становлению своей невестки или своей дочки как матери. Это большой труд, это так же, как становление специалиста. То есть это проходит через ошибки, через слезы, может быть, да. И здесь важно поддерживать...
В этом в сознании.
Поощрять,
того, что
поддерживать,
ты, да.
Хвалить обязательно. Да.
Маму надо хвалить.
Маму хвалить. Мама очень нуждается в положительных оценках окружающих и специалистов, и психологов, и педиатров, и, естественно, своих мам и своих бабушек.
Марина Евгеньевна, вот мы заканчиваем беседу, и мне еще раз хотелось бы подчеркнуть вот мысль, которую... Собственно, на протяжении этого часа все время мы так или иначе обсуждаем этот момент жизни, что не надо чувствовать себя несчастной. и не надо себя забывать. Вот это очень важно. Мне кажется, это еще раз необходимо, наверное, напомнить. Не надо себя забывать, надо себя любить. Это, ну, это известно, что сам себя не полюбишь, тебя никто не полюбит.
Но мне бы хотелось еще похвалить вот ваших мам, да, аудиторию. Я первый раз, я уже говорила с редактором о том, мне кажется, что те родители, которые в это позднее время слушают именно детское радио, это все-таки родители, которых очень интересуют их дети. И это мне очень приятно, как всех.
Вот видите, какой комплимент нашей аудитории совершенно заслуженный. Нам дозвонилась Ольга, мы слушаем вас. Ольга, доброй ночи.
Доброй ночи. Очень приятно. Такое радио отличное. Так случайно попал на эту волну. У меня такой вопрос. Как зачать здорового ребенка? Вот мне 31 год.
О, да. 31 год очень хороший.
31 год уже здорового зачать невозможно.
Почему? 31 год – это очень хороший возраст. Это как раз возраст и физической зрелости, и психологической зрелости. Да? Поэтому зачинайте, зачинайте в любви.
Я благодарю нашу гостью. Напоминаю, что Марина Ландсбург – психолог, доцент кафедры возрастной психологии Московского городского психолого-педагогического университета, была сегодня нашей гостьей. Я надеюсь, что все, о чем мы сегодня говорили, послужит на пользу и молодым мамам, и молодым папам, и бабушкам с дедушками. И еще раз произнесем это прекрасное вечное слово «любовь».